Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мнимости Шесткова. В прошлом году я открыл для себя берлинского прозаика Игоря Шесткова и прочел несколько его книг, выпущенных издательством «Импрессум». Шестков печатается много, его рассказы вышли и в антологии эмигрантской литературы, выпущенной недавно во Франкфурте на Майне, и отдельными книгами, а в начале 2020 года появились одновременно в Киеве и Петербурге. Прежде чем дать слово самому писателю, я скажу несколько слов о своем впечатлении. Игорь Шестков – сатиричный интроверт. Он видит мир в трагических лучах человека крайне впечатлительного и ранимого, но, будучи писателем проницательным и житейски опытным, он наделен острым сатирическим глазом. Трагедия существования для него никогда не доходит до гибели всерьез, но всегда притормаживает на важном повороте, так что читатель успевает усмехнуться и подвергнуть происходящий ужас сомнению. Все это называется иронией, и ирония исключительно близка Игорю Шесткову. Страшный, похожий на реальность мир вдруг показывает свою изнанку, и мы видим его нарисованность, почти кукольность. Отчего, впрочем, персонажи и обстоятельства не становятся фальшивыми, но просто мнимыми. Кафка, Орвел, Набоков, Кабаков – весь 20 век прочитан Игорем Шестковым и пропущен им через собственный советский и эмигрантский опыт. Мнимости Шесткова. Ну, пока книга о вашей жизни еще не вышла в серии «Жизнь замечательных людей», расскажите нам, пожалуйста, о себе. Давайте начнем с вопроса, как вы стали писателем? Когда это произошло? Сперва когда?
Писателем я стал от скуки где-то в 2003-2004 году в Берлине.
Как вы оказались в Берлине, что вас туда русскоязычного человека привело, и откуда вы приехали?
Я приехал из Москвы в 1990 году в Германию. Мне было тяжко в России этого времени, мне хотелось увезти дочку и жену из этой страны. По капризу каких-то странных высших существ я попал в Саксонию. В город К, как я его называю, в Кемниц. Там пришлось прожить почти 13 лет. У меня просто не было физической возможности оттуда уехать. Я там рисовал, работал, устраивал выставки. Жизнь там была очень странной. Невозможно это описать. После Москвы попасть в бывшую ГДР, да еще в такое странное место, вокруг замки, а внутри только одни фабрики. Это было трудно. Потом у меня появилась первая возможность, физическая возможность оттуда уехать, переехать в Берлин. Я это сделал в 2003 году и вдруг обнаружил, что в Саксонии было не так уж плохо.
Тогда давайте поговорим о том, что же было плохо в Москве. Кто вы вообще по своим корням? Кто ваша семья? Чем вы занимались в России? И сколько, кстати, лет в России прожили?
В России я прожил 34 года. Моя семья – это ученые-мерзлотоведы. Как это ни странно звучит. Папа умер в экспедиции МГУ в 1962 году. Он был ее начальником. Утонул в речке. Он был геологом. А мама тоже работала в МГУ и тоже по мерзлотоведению, по этой специальности. Этим же занимался и мой отчим, Юрий Шур, которого я очень люблю, который до сих пор профессорствует теперь уже в Аляске. В России, ну, вы сами знаете, что такое Россия. Это не была Россия, это был Советский Союз. Мне не нравилось там жить. Хотя я закончил прекрасную школу математическую, знаменитую вторую, а потом закончил мехмат. Мне все равно там не нравилось, я чувствовал себя как-то неуютно. И то, что там происходило, приводило меня в ужас. Я плакал по ночам. Но потом началась перестройка, и я надеялся, как и все остальные люди, что все будет как-то, все сдвинется, все в хорошую сторону. Я участвовал в этих огромных демонстрациях, которые были тогда, и видел очень много прекрасных, чудесных лиц, которых раньше не замечал в Москве. Но потом, в сентябре 90-го года, мне показалось, что Горбачев стал правее, чем был раньше. И атмосфера, московская атмосфера, она была уже какой-то предпогромной. Я уже не говорю о том, что невозможно было хлеб купить, нужно было стоять часами в очереди. И я решил уехать. Сам я работал 10 лет в научно-исследовательском институте. Это было мучительное и неприятное занятие. А для сердца, для души я рисовал, я был художником, участвовал в неофициальных выставках. Вот. А потом, когда уже приехал в Германию, я тоже был художником и тоже участвовал в выставках и устраивал свои собственные выставки. Но потом, году примерно в 2000-2001, понял, что то, что для меня все еще является искусством, для Запада уже какой-то прошлый этап, что искусство переместилось в какое-то странное новое пространство, и это пространство инсталляций и подобных вещей, мне оно уже неприятно было. А то, что я любил, Дюрер, Кранах, Босх, Гойя, новая предметность 20 века, сюрреализм, все это стало для людей как-то уже чужим. И я понял, что и то, что я рисую, стало чужим. И когда я приехал в Берлин, я оказался уже между небом и землей. Работу я найти сразу не смог, а рисовать дальше было бессмысленно. И я начал писать по-русски. Я уже отказался от русского языка к тому времени. Я уже его стал забывать. И тут пришлось вспоминать, пришлось опять говорить, читать и писать по-русски. Ну что ж, такая странная какая-то судьба.
Игорь, вы употребили слово «пространство» применительно к занятиям живописью. Но я должен сказать, что как человек, который прочитал очень много вашей прозы, и не просто прочитал, но прочитал ее для записи, то есть постарался смодулировать голосом те вещи, те интонации, тот мир, который, мне кажется, важно представить слушателю как можно достовернее, или точнее, как можно достовернее с моей точки зрения, то есть внести абсолютную субъективность в вашу субъективность. Так вот, слово «пространство», оно, мне кажется, и для писателя Игоря Шесткова необычайно важно. Вообще, вот некоторых ваших рассказов создается ощущение такого посещения музея, употребляя название Владимира Набокова, где герой, я напомню нашим слушателям, заходит в какой-то провинциальный французский музей, и в результате блуждания по нему, даже точнее какого-то стремительного хождения, поисков чего-то, не совсем понятно чего, он в результате выходит в Россию и оказывается в реальной России, и его проблема, его ужас – как вернуться назад, назад в свободную Европу. В результате рассказчик, по его словам, выбирается, иначе бы он этот рассказ не написал, как уж это происходит, он карты не раскрывает. В ваших рассказах очень часто вот эта фантасмагория с пространством присутствует, и эта фантасмагория придает и сюжетности, и очарование этой прозы. Читателя захватывает этот мир фантасмагории, мир чудес, ужаса, какой-то пытки, испытания, инициации, то есть, так сказать, это одновременно и просто сюжетная какая-то детективная или сюрреалистическая проза, это и книги путешествий, это очередная одиссея героя почти в каждом рассказе, которое нам представлено. Вот я и хотел поговорить с вами об этом пространстве, которое так держит вас из книги в книгу, из рассказа в рассказ, держится это вот странное пространство. Как вообще вы, как писатель Игорь Шестков, точнее, как человек Игорь Шестков, не как писатель, ощущаете Россию сегодня и сегодняшнюю Германию? В каких они находятся взаимоотношениях? Есть ли то средостение, есть ли та пуповина, которая действительно связывает две страны, или пуповина, она ведь одновременно и разделяет? Как вообще вы ощущаете эти два мира? Путешествуете ли вы в Россию? Видите ли вы себя в Германии дома? Что происходит с вами, как с посетителем музея?
Видите ли, Иван, вы задали мне сейчас столько вопросов, что надо написать 2-3 книги, чтобы на них ответить. Я кратко попытаюсь ответить вначале о пространствах, а потом о России и Германии, если вы позволите. В России я жил двойной жизнью. Я работал, ходил в магазин и общался со своей родиной. И когда я начинал рисовать, я пытался уйти в метафизический мир, который уже строился по другим законам, который был построен так, как я этого бы хотел. Это не была мечта, это был мир-компенсатор. Вот из таких миров-компенсаторов и произошли мои графические работы того времени. Это была такая фантомическая реальность. Реальность не совсем хорошая, потому что она была местом бегства. Я там скрывался. Это была моя пещера. В этой пещере я жил, как эмерит. И у подобных людей, которые живут в пещере, возникают видения. Вот эти видения, которые возникали тогда, я уже тогда пытался или нарисовать, или, по крайней мере, описать текстом. Но у меня это не получалось. Это вот относительно метафизических пространств. Это были миры-компенсаторы, это было место, куда я убегал, это была фантомическая реальность, моя собственная монада, довольно иррациональная монада. Строил я ее, разумеется, с помощью Макса Эрнста и Иеронима Босха, и Брейгеля, и так далее. То есть я использовал этот материал для постройки каких-то своих миров. Вот. Когда я начал писать в 2003-2004 году, вот этот опыт, опыт человека из СССР, он мне очень пригодился. Ведь мы же не Бунины и не Набоковы. У нас, у авторов, иммигрантов из бывшего СССР, за душой-то почти ничего нет. Нет имений, нет темных аллей, нет Парижей. Ни черта нет, только ядовитая совковость. И то, что мы сами, и наши пещеры, в которых мы что-то изобрели. А что у нас было? Гнилая капуста на грязном полу продмага, убогий секс на картошке, брежневская челюсть в телевизоре. Помните у Бродского? В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой. Вот это тряпье мы и перерабатываем, и воспроизводим каждый на свой лад. Вот соцарт – это чистая наркомания, совка, Москва и петушки – это тоже оттиск совка. Ну, а вот мне уже не хотелось оттискивать совок, когда я начал писать. Мне хотелось оттискивать именно те метафизические события, те метаморфозы, которых я был свидетелем в своей второй странной параллельной к первой советской жизни. Это вот то, что касается пространств, миров и прочего. А вот Германия и Россия, тут очень сложно, понимаете, мне очень тяжело говорить такими глобальными категориями. Я думаю по-русски, а иногда по-немецки. Я пишу по-русски, все мои попытки писать по-немецки, к сожалению, провалились. Я понял, что я не языковой гений и не Конрад. Вот. Были еще несколько знаменитых примеров людей, которые писали на новом языке. Я на это не способен. Поэтому я остался русским человеком, человеком русской культуры, который воспринял не так, как Набоков, без вот этого вот высокомерия, а наоборот, с необыкновенной радостью воспринял музеи Германии, музеи Нью-Йорка, различные Стамбулы, Иерусалимы и вообще все, что западный мир дает. Я просто с открытым ртом бегал из одного музея в другой, и совершенно у меня не было страха в них заблудиться и выйти в Ленинграде. А вышел бы я в Ленинграде, я бы не стал бороться за выезд, а пошел бы и нашел Хармса, который сидел там и писал великолепный, на мой взгляд, лучше Набокова. Я скажу это, понимая, какую вызову ярость у многих людей. А вот этот злой, озлобленный человек с Авдепии, писал великолепным русским языком и писал очень-очень хорошо. То есть не стоило так уж бояться того, куда он вышел из этого музея. Вот примерно так я бы это сформулировал. Знаете, Россия... Я не буду говорить о России современной, потому что я страдаю, когда получаю новости из России. Мне мучительно слушать о том, что там происходит. Для меня это настоящее мучение, потому что я колеблюсь от злобы к сочувствию и не могу найти никакой середины. Мне хотелось бы, чтобы Россия стала прекрасной, современной, демократической страной. Это с одной стороны. А с другой стороны, я отлично понимаю, что это невозможно. Ну, а Германию, что мне сказать про Германию? Германия меня приняла. Я благодарен ей за это. Германия вовсе не хотела, чтобы я сюда приезжал. Но я приехал и привез жену и дочку. Потом родилась еще одна дочка. Они дали мне уже 3 внуков здесь. То есть идет какая-то своя германская жизнь. И мои внуки уже по-русски не говорят. И я от этого не страдаю, от того, что они мои книги никогда не прочтут. Может быть, это даже и хорошо.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Мнимости Шесткова». Мой собеседник – берлинский прозаик Игорь Шестков. Игорь, ваши книги сформированы таким художественным миром зла, всеми его оттенками. А добро, а счастливая любовь, а дети, а животные, а шум листвы, простите за высокопарность.
Вы знаете, я бы мог так сказать. Читатели действительно часто упрекают меня в том, что в моих рассказах много секса, насилия, тьмы. И общая атмосфера тяжелая, давящая. И этот упрек я слышал не один раз и долго вырабатывал ответ на него. Ответ примерно такой. Понимаете, главный закон фикшн-литературы – это то, что в художественном тексте, как, например, в «Лубке», почти всегда все наоборот. Все вывернуто наизнанку. И время, и реальность, и сами люди – а ведь литературный герой на самом деле не имеет ничего общего с обычным человеком. Обычный человек в 1000 раз более сочное, сложное существо, чем литературный герой. Вся вот эта вывернутость наизнанку, она для того вообще создается писателем, чтобы обычная жизнь после чтения воспринималось легче и интереснее, чтобы ее можно было вывести. Как во сне мозг очищает материальные и нематериальные шлаки, скапливающиеся в организме. Отсюда и кошмары. Что-то подобное делает и писатель, по крайней мере, писатель моего плана. А помогает ему в этом весь гигантский арсенал оживающих в тексте метафор, гипербол, героев и сюжетов этого литературного мыла. Говоря математически, воспроизводимый мной в тексте мир заведомо не положительный, но и не отрицательный, а мнимый, нереальный. Понимаете, корни нашей простой с виду обычной жизни, они в мнимой области находятся, и дубовым реализмом их уже не достать. Правильный, но немножко скучноватый мир Льва Толстого исчез, а может быть и никогда и не существовал. Потому что людям было приятно верить в эту иллюзию. Мнимость, небытие стучит костлявым пальцем в окно нашей спальни. Многие погрузились в депрессию, удручены, раздражены. 21 век, наш век, это вообще век раздражения, потому что что-то пошло не так. Произошла какая-то подмена. Кстати, в моих рассказах есть и любовь. Помните, да, отрежет лугу, ну, его гнусный язык, кто сказал и так далее. Есть и любовь, есть и природа, есть и свет. Просто надо это увидеть за метафизической тьмой. И тогда маленькие проблески света, которые у меня встречаются, для меня самого они греют мне душу. Но если этого не происходит у читателя, то тут уж, конечно, я ничего сделать не могу. Каждому свое. любят люди Стивена Кинга, например, хотя там один кошмар, одни вампиры и другие кошмарные сущности. И тем не менее любят его, а потом после него пьют кофе, едят печенье, с удовольствием занимаются любовью с женой. Прекрасно. И птичек слушают там на природе. Что может быть лучше?
Нет, мой вопрос, конечно, был немного лукавым, потому что и любовь, и природа, и все это, разумеется, есть в ваших книгах, и после их чтения не остается тяжелого ощущения на душе, потому что все это сплетается и, так сказать, испаряется или висит над вашими книгами в качестве такого облачка, висит в виде иронии. В виде самоиронии, иронии, в виде абсолютной условности, которая как результирующая оказывается в воспоминаниях о вашей прозе. Так что все это, безусловно, есть. Я не хочу наших слушателей слишком уж пугать. Игорь Шестков – писатель очень ироничный. И у него, разумеется, свой инструментарий для этого. Давайте, Игорь, поговорим о тех двух дуплетах, которыми вы отметились в начале этого года. И в Петербурге, и в Киеве, в двух культурных столицах, вышли ваши двухтомники. Расскажите, пожалуйста, о том, что их составило и чем они отличаются. Ну и, разумеется, о тех издательствах, которые их выпустило.
Вы знаете, я неожиданно, еще до того, как вот этот коронавирус приехал в Китай и в Европу, неожиданно получил предложение издать две одинаковые книги в Киеве для украинских читателей и в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, извините, для читателей из России. У меня довольно много материала, и я с удовольствием и сразу предоставил в издательство материал. И в результате в Киеве вышли в феврале 2020 года книги с такими символическими названиями «Ужас на заброшенной фабрике» и «Покажи мне дорогу в ад». Я надеюсь, что люди, прочтя такие названия, не мрачнеют, а улыбаются. Ну вот, что я могу сказать. Чисто технически в этих книгах около 100 текстов и около 1000 страниц. Оба названия имеют под заголовок «Страшные рассказы». Вот. Но это, однако, вовсе не означает, что эти тексты написаны в жанре хоррор. Вы правы, моя проза, я надеюсь, иронична и самоиронична, эротична, полна гротеска и сюрреализма. Вот. Почему же все-таки страшные рассказы? Мне хотелось бы все-таки это один раз сформулировать. Потому что главная сквозная тема этих рассказов, их общее настроение, все-таки страх. Страх, нервозность, усилившееся в последние годы ощущение тревоги, дурное предчувствие. Не только страх перед одиночеством и болезнями, и смертью, перед неотвратимо надвигающимися на нас природными и социальными катаклизмами, войнами, но и страх перед самим собой, перед ближними и далекими. Страх перед бытием, страх быть человеком. Экзистенциальный страх, вытеснивший потихоньку экзистенциальную тошноту. Страх, превращающий нас в тривиальные существа. Ну что ж, это книга киевская. Две киевские книги. Мне все хочется говорить Ленинград, потому что когда я уезжал из России, еще был Ленинград, или в крайнем случае Питер, но Санкт-Петербург – это для меня очень помпезное и не совсем соответствующее моему представлению об этом городе название. Но, конечно, коренные санкт-петербуржцы, наверное, думают иначе. В санкт-петербургском издательстве «Алетея» в феврале 2020 года вышли две книги «Фабрика ужаса» и «Покажи мне дорогу в ад». «Фабрика ужаса» – это в точности та же книга, что и «Ужас на заброшенной фабрике». Директор издательства попросил меня назвать ее «Фабрикой ужаса», и я согласился, ему виднее. Просто один в один одинаковые книги. А книга «Покажи мне дорогу в ад», она немножко сокращена по сравнению с книгой в Киеве, потому что я понимаю, что есть некоторые правила игры, которые мне не хотелось нарушать. В России сейчас не все можно печатать, и большую антиутопию вторжения я выкинул из книги. И еще несколько рассказов. Вот так.
Есть ли у вас опыт обратной реакции читательской, обратной связи? Получаете ли вы какие-то письма? Участвуете ли в каких-то конференциях, круглых столах, в дискуссиях? Вы упомянули, что ваши читатели не всегда адекватно понимают ваши интенции писательские. И все-таки, что теперь говорит ваш более чем 15-летний писательский опыт?
Вы знаете, Иван, я человек интровертный, и для меня самая большая радость – это не печатание книг, известность, которой у меня очень мало, деньги, которых у меня совсем немного, а именно сами тексты. То есть для меня главной радостью является не бумага, не книга, а именно текст. В этом тексте я могу жить, я могу что-то себе представлять, он как-то странно влияет на мою жизнь, не только на мою. И эта игра с буковками, с героями, которых я стараюсь не насиловать, а позволяю им действовать и говорить самим. Вот эта игра для меня главная. У меня нет никакого круга почитателей или круга читателей даже. Я уверен, что очень мало из людей, которые сейчас слушают радио, знают мое имя. И, ну что ж, такая судьба, и я с этим не борюсь. А дело в том, что иммигрант может печататься только в эмиграции. Крайне редко удается напечатать что-то в России. Все-таки свобода текста, за это надо платить. Понимаете, в России нельзя сейчас писать текст, не думая о политической на него реакции. Где-нибудь ты проговоришься, где-нибудь все-таки скажешь что-то о клике или о хунте, или о президенте, не дай бог, или еще о чем-нибудь подобном. И все, уже это означает, что ты напечататься ничего не можешь. Поэтому я печатался до сих пор только в некоторых эмигрантских изданиях, в нескольких нью-йоркских изданиях. Мои книги печатал Сергей Юринен в Нью-Йорке и во Франкфурте на Майне у Батшева в его журналах «Литературный европеец» и «Мосты». Все эти издания имеют очень небольшой круг читателей. Поэтому, ну, кто-то мне, конечно, что-то в интернете писал, пишет. Иногда меня хвалят, иногда ругают, ну, как всегда. Но настоящей такой литературной или окололитературной жизни я не веду, просто потому что в этом нет никакого для меня смысла, это мне не поможет. Вот. И к тому же я человек вот не общественный, а домашний, и люблю тексты больше, чем результаты и разговоры о текстах. То есть я вас разочарую, мне нечего вам, к сожалению, предъявить. Один раз единственный моя книга, первая книга, напечатанная в издательстве «Алитея» в 2009 году, вошла в длинный список литературной премии «НОС». Ну вот вошла, хорошо, значит, кто-то ее прочитал, может быть, один или два редактора этой премии. А потом в этой премии такое правило, что уже читатель начинает высказывать свое мнение и голосовать. Но поскольку меня никто в России не читал практически, за меня уже никто не проголосовали. Так что я вот остался с длинным носом.
Игорь Шестков. У нас в программе остается еще время, и я хочу познакомить наших слушателей с одной шестковской сатирой, но для разнообразия не с прозаической, а с драматургической. Хотя деление на жанры тут более чем условно. Пьеса для чтения, есть такое определение. «Анапа». Из книги «Вазелин». Сборник рассказов о жизни в СССР. Берлин, издательство «Импрессум». Деревяшкин, лейтенант-пограничник. Мартын, солдат. Фанвизин, Неподдельский, пенсионеры. Аркадий Вишняков, Зинуля, студенты. Фомина, Лукина и Матвеева, уборщицы. Бумерангов, Леонозов, Химкин и Митя. Соседи по палате в психдиспансере. Антар, существо непонятное и многоликое. Что-то вроде живой колонны. Сестра. Картина первая. Деревяшкин и Мартын в будке пограничников рядом с огромным прожектором. Деревяшкин говорит по телефону. «Так точно, товарищ комендант. Карлики, но в действительности диверсанты. Понял. Из воздуха появятся. Рогохвосты. Внеземные. Да. Жало, сверла, яйцеклады. Возможны взрезывания с целью изъятия органов. Каких? Понял. Так точно. Выполним. Не позволим. Бдительность поднимем. Уставы подтянем. Взбодримся. Гайки закрутим. Да. Понял. Пресечем. Вплоть до применения табельного оружия. Дадим отпор марсианской военщине. Да. Понял. Молчать. И не миндальничать. Есть. Кладет трубку. Мартын, твою душу мать, ты куда делся? Тут такие дела творятся. Голова кругом идет, а ты пропал. Нет, чтоб позаниматься, уставы подтянуть или в прожекторе лампы поменять. Разболтались все. Незаметно появляется Мартын, босой, без гимнастерки, загорелый. Мартын, я, товарищ лейтенант, купаться ходил. Вода теплая, освежает. Потом ел, потом опорожнялся. К службе всегда готов. Хотите, в магазин сбегаю? Туда, по слухам, селедку должны завести. И 3 семерки. Деревяшкин. Слушай, Мартын, не до семерок тут. Мне этот страус австралийский звонил. Буручага. Надо же с такой фамилией человека в комсостав взять. Все они там в управлении по фазе сдвинулись. У меня, говорит, сведения имеются, что сегодня в полночь в районе Анапы марсиане высадятся. Голубые карлики и скорпионы. Вида жуткого. Сидячебрюхие. Вооружены сверлами и яйцекладами. Кровососы. Со спецзаданием. Мы должны подготовиться и обезвредить. Понял? Появится из воздуха. В Анапу прибывают с целью просочиться, так сказать, и раствориться среди курортной публики. А потом с подложными документами в Москву. Кремль взрывать. Но возможен саботаж и в районе. И взрезывание граждан для добычи внутренних органов. Мартын. Взрезывание? Карлики-диверсанты с яйцекладами? Страна чудес, понимаю, но такого отродясь не слыхал. Представляю заголовки в «Правде». Диверсия в детском курорте. Агрессивный блок НАТО при поддержке голубых карликов вырезал почки анапскому обкому. Деревяшкин, ты не разглагольствуй и не миндальничай. Приказано не размышлять. Кто его знает? 30 лет назад тут на пляж чудо морское выкинулось. Ни дельфин, ни осьминог, а левиафан волосатый. Его пограничники пристрелили, а тушу собаки сожрали. Может, это первый марсианин и был. Наше дело светить прожектором и смотреть. А если что увидел, наряд посылать. Потому как рядом государственная граница. Купальщиков гонять будем, бабочек ночных попугаем. Тут надо родину от пришельцев защищать, а они все кадрятся. Мартын. Так точно, товарищ лейтенант, кадрятся. А родину мы защитим от карликов и скорпионов. Тихо в зал. Догоним и еще раз защитим. Сидячие брюхи и рогохвосты. Ну, шиза! Спятили военные. Марсиане. Веселый городок Анапа. А Буручагу давно пора в Австралию выслать. К страусам. Или на Марс. И с ним все погранвойска. Срочно в магазин. 3 семерки, иначе не выстою. Упаду и окочурюсь. Тут-то ко мне скорпионы и подползут. С режиками. Проснусь, а ни почек, ни печени. Тра-ля-ля, Мартын Игнатьевич, ку-ку. В крематорий, пожалуйте. Советская армия кремацию оплатит. Картина вторая. На кухне коммунальной квартиры. Фанвизин, потом Неподдельский. Фанвизин, пьяный. Все вы, суки, бляди, говно. А я, между прочим, майор. Служил, служил, дослужился. 110 ре. Это, стало быть, по 3 рублика 66 копеечек в день, если в месяце 30 дней. А если 31, то и того меньше. А квартира? Лепездричество, телефон, которого нету. Нету телефона. И звонить некуда. Детей не завел, друзья все перемерли. Думаете, я конченый человек, да? Правильно, я конченый. А вы только начинаетесь, что ли? Мы все кончаемся. Кончаемся, кончаемся, а кончить не можем. Вот я, например, служил. Служил родине и устарел. И на 110, на домино. Пусть забивает козла старый хрен. Прошла жизнь. Слышу, слышу, как мыши грызут мои кости. Каждую косточку чувствую. Хрям, хрям. Хрящики разгрызают и обсасывают. Погрызут, обсосут, а потом лапками морду чистят. Грызуны. Грызуны вы все с гнилыми зубами. Советская стоматология. Открывает беззубый рот. Ни одного зуба не осталось, все испортили. Харкотина на вас жалко, а то бы плюнул. Пугает зрителей первого ряда. Что, товарищи, перебздели? Вот и я обздел всю свою жизнь. И на службе, и дома. Жену похоронил 20 лет назад. По гарнизонам мотались, жилья не было, на гарнитур копили. Потом померла Полина. 20 лет без бабы. Гарнитур так и не купили. В коммуналке живу. А вот и дорогой соседушка. Тихо в зал, чтоб ты околел побыстрее. Входят Неподдельский, старый, с претензией на интеллигентность. Неподдельский. Наша вам? Как пошла? Фонвизин. Ясным соколом. А ты, доцент, опять на кладбище ходил? В сторону. Чтоб ты в море упал и утоп, что ли? Неподдельский. Был, на старом. Фонвизин. Какой черт тебя туда носит? Что ты там потерял? Потерпи немного, оба там ляжем. Тихо в зал. Надеюсь, не рядом. Неподдельский. Там жена, там товарищи, однополчане. Фонвизин. Так ты ж не воевал и женат не был. Неподдельский. Не воевал, не женат. Ты откуда знаешь? Я на Дальнем Востоке японца сдерживал, а ты в погонах по тылам ошивался. Фонвизин вдохновенно врет. По тылам? Да я в СМЕРШе служил. У нас везде передовая была. Мне сам Бабич орден вручал. Исай Яковлевич. Я на врагах народа психику попорзал. Антисоветский элемент вычищали беспощадно. Предатели везде позасели. Как тогда, так и сейчас. Он, посмотри на них. Показывает в зал. Все присягу на верность партии и правительству принимали. А если немец придет, опять к Власову побегут. Или к дяде Сэму на харчи. В Вашингтонский обком. Партбилеты на стол! Над кем смеетесь, хамелеоны? Неподдельский, умиротворенно. Это ты правду сказал, майор. Тут я с тобой согласный. Ненадежный элемент вокруг. Чуть что, и партию продадут, и родину. Зажрались. Я тут селедочки принес, и хлебца. Хлеб теплый еще. Ставь чаек. Погужуем. Мне тут такое рассказали. Закачаешься. Слухи по Анапе ползут. Диверсанты сегодня ночью к нам пожалуют. 20 лодок, по 5 бойцов. С книгами, брошюрами и листовками. Разбегутся, как крысы по Союзу. Вербовать будут. Ячейки вражеские организовывать. Организация белогвардейская есть. Антарес. Во Франкфурте штаб-квартира. Недобитки там и наши новые. Реваншисты. Ядов привезут, чемоданы. Чтобы активистов травить. Антисоветчины у них, вагоны. Порнографии штабеля. Недовольство у несознательных подогревать будут. Мне Яша рассказывал. Фонвизин. А не наврал? Ты же их знаешь. Скользкий народ. Любят каштаны чужими руками из огня таскать. Заведут нас, а сами... Неподдельский. Яша хоть и еврей, но советской власти преданный. Ему Буручагина баба проболталась. Дело серьезное. Батальон снайперский из Москвы вызван. На пляже прямо и разместят. Белогвардейскую и эмигрантскую сволочь отстреливать будут. Посмотреть охота. Ты пойдешь? Фонвизин. Что, я? Я, конечно, я первый. Мне и винтовки не надо. Я их голыми руками передушу. Контра проклятая. Слушай, доцент, а мне пенсию за подвиги не повысят? Картина третья. Вишняков и Зинуля прогуливаются по пляжу. Вишняков. Так что, Зинулечка, воздухоплавание — это тоже русское изобретение. Был еще в 1731 году самородок такой, подьячий крикутной. Он фурвин сделал, надувной баллон, то есть, надул его дымом поганым и вонючим и по Рязани летал, за что его хотели сжечь или живым в землю закопать. Зинуля. Он рвался в небеса, к звездам, а его в землю. Вишняков. Он смылся тогда из Рязани. А другой русский самородок, Никитка, тот крылья для летания смастерил, да с дуру самому Ивану Грозному решил свое изобретение показать. Есть же смельчаки на свете. Ему голову отрубили, а труп свиньям на съедение бросили. Уважили изобретателя. Зинуля. Лебединые крылья души. Как ты думаешь, Аркадий, душа может летать? Я так часто летаю во сне. Лечу, лечу через пространство, как будто сквозь туманность Андромеды. И не в вакууме, не в пустоте, а в светящемся эфире. В синеве, как в кристалле, умылись лебединые крылья души. Красиво? Вишняков. Супер. Крылья умылись в кристалле, как утки в озере. Порошок есть такой, стиральный, кристалл. А так замечательно. Знаешь, что я сегодня краем уха услышал? Будто бы сегодня ночью тут на пляже марсиане высадятся. Зинуля.
Что ты говоришь, Аркадий? Боже мой! Я знала, я чувствовала. Поверь мне, я сегодня такой странный сон видела, будто я летаю, летаю, и вдруг со всех сторон налетают на меня осы. Черные, страшные осы. Целый рой. Я подумала во сне, это мои тайные желания. Они жалят и жалят меня в соски и сосут, а я та самая ось. Помнишь, у оси?
Вишняков. Говорили, марсиане для того призваны, чтобы нам, землянам, тайны мира открыть, вразумить, так сказать. Чушь, конечно, но что-то во всем этом есть. В тупик мы зашли, буксуем и поганим все. Ты посмотри, в Черном море рыбы нету. Плавают какие-то желтые безглазые ящерицы, сам видел. Был на рыбзаводе, хотел бычков взять, а рыбаки мне и говорят, нету бычков, и кефали нет. Только дрянь какая-то попала в сети. Вот, говорит, возьми на память, покажи там в Москве кому-нибудь, пусть придумают чего, пока мы все не сдохли.
Зинуля. Как это интересно! Тайны мира! Я думаю, это не марсиане, это элохимы из туманности Андромеды, спиральные, вьющиеся, светоносные существа. Я всегда чувствовал, что они среди нас, вьются, невидимые. О, вы, невидимые люди, очистите наш мир, придите к нам на пир, падите мне на груди.
Вишняков тихо в зал. Целую неделю только об этом и мечтаю, но не дает колбаса копченая, только стихами мучает. Одна надежда на марсиан. Громко. Эврика, Зинуля, давай сегодня ночью тут костерок разведем, посмотрим на небо, вдруг они впрямь прилетят. Отсюда далеко видно, только бы нас пограничники не застукали. Зинуля.
Давай, Аркадий, я напишу им стихи.
Картина четвертая. Фомина, Лукина и Матвеева возвращаются с работы. Лукина. Да, соседка поведала. Карлики с жалами, хоботами и когтищами, и с рыбьими хвостами, и скорпионы ядовитые, с тысячи кораблей, как песок посыпятся. В полночь. Матвеева. Наказание Господне. За грехи за наши смердящие. Фомина. А не брехня? Мало чего набрешут. Лукина. Ну вот опять Фомина не верит. Про Митрохина не верила, что черт, про бабу Челябу не верила, что беременна, про Тихонова, который вилку проглотил, говорила, что не пройдет в горло, а прошла, так что брюхо резать пришлось. Соседка, она хоть и неверующая, но все-таки знает. Что тебе еще надо, чтобы по радио объявили? Так там про такое не говорят. Там врут, как воду льют. Матвеева.
Наказание. Господи, помилуй нас грешных. Защити в годину лютую.
Фомина. С кораблей? Как песок. Кто ж им даст границам подойти? Наши солдаты все видят. У них бинокли есть. Всю ночь прожектор светит. На самолетах летают. Сюда мышь не проскочит. А ты говоришь, карлики, скорпионы. Лукина. Говорю, карлики, значит, карлики. С хоботами. Страшные уроды. Мамоны, сорочины, маланцы-обрезанцы, сатанилы и вельзевулы. С хвостами рыбьими и акульями, жабрами травленными и плавниками осклизлыми, ершачьими. Скорпионы тысячами полезут, жалить будут граждан в шее.
Матвею. За грехи наказания. Спаси нас, несчастных, помилуй и защити нас, Пречистая Дева Мария. Сестры, сестры, близится страшный суд. Покайтесь, ибо смерть близка. Просвети нас, Господи, не оставь в темноте неведения. Испугались мы знамений Антихристовых. Нету в нас покоя. Близится, близится страшный суд. Покайтесь и осмелеете, от греха откажитесь. И услышишь пение птиц райских, очисти плоть, раба Божья, помышления скверны, изгони из сердца, как тараканов из избы.
Лукина. Налетят на нас ночью антихристовые дети, как саранча. Упыри, храпоидолы, вельзевулы и мамоны землю отравят, море в камень превратят. Чем мы провинились? Что нас ждет? Матвеевой. Знаем, что тебе открыта правда истина. Наставь, успокой.
Пролей на нас свет веры. Плачет.
Матвеева. Не плачь, сестра, не поддавайся бесовскому обольщению, и отстанут от тебя храпоидолы, как лист осенний отвянут и на землю упадут, а ты их метелочкой да в костер. Пусть горят в огне земном,
потому как мысли плотские — это бесы живые, растерзают они твою плоть, коли волю им дашь, а коли веры их стреножишь, надежды их обессилишь, да любовью их осветишь. Полетят они тогда, как искорки в небеса, к престолам Всевышним, и в ангелов превратятся, и к тебе в белых одеждах воротятся, и будет твой дом чист, а помыслы светлы, и просветлеешь, как звездочка в небе. Смотри, смотри! В небе появляется красноватая звезда, она увеличивается и пролетает мимо. Грохот такой, как будто что-то взорвалось. Лукина. Вот они, карлы марсианские, упыри с хоботами, вельзевулы и мамоны. Матвеев. За грехи, за грехи. Фомина. Может, метеорит это? Тьфу ты! Было в старые времена. И явися знамение змеева на небеси, звезда превелика, лучи и мущаки кровавы, по сем бабыша нашествия поганых на русскую землю. Лукина. Это что ж, турки на нас нападут? Или чечены с ингушами? Матвеев. За грехи наши тяжкие. Басурмане набегут, заполонят все, а нас на север выселят. Фомина. Надо бы на высокий берег выйти, сестры. Кажется, там рвануло. Уходят. Картина пятая. Летний вечер. Просторная палата психдиспансера в Анапе. Леонозов и Химкин лежат на железных кроватях. У зарешоченного окна неподвижно стоит Митя, смотрит в небо. Входит Бумерангов, маленький человек с прекрасной эйзенштейновской головой. Растерянно кивает обитателям палаты. В руках у него справочник по астрономии. Он нерешительно подходит к свободной кровати и садится на нее. Бумерангов. Тут свободно? Химкин Бумерангову. Умный человек, а вопрос задал глупый. Тут, как видишь, решетки на окнах и двери на замке. Бумерангов. Понимаю. Я Бумерангов. Можно мне эту кровать занять? Химкин. Занимай, занимай, не стесняйся. Тут все свои. Я Химкин. Вон тот Леонозов, а стоит Митя. Пари держу, ты ученый. В дурдом приволокся с справочником. Как же ты, светильник разума, сюда попал? Перепил или тещу прикончил? Был тут один. Я, говорит, старых баб ненавижу, и мать, и бабку не люблю, а тещу при первой возможности задушу. И задушил. Леонозов. А что потом было? Химкин. Потом и жену задушил. Леонозов. Тоже неплохо. Химкин. Только не до конца. Они потом опять вместе жили. Леонозов. Еще лучше. Бумерангов. Я никого не убивал, хотя меня вчера обвинили в том, что кровь я у людей на пляже выпил. Химкин. Бывает. В соседнюю палату вон студента притащили. Фурвин, фурвин дайте, кричит. Улететь хочу. Говорят, маньяк сексуальный. Девушку за груди кусал. А в женское поэтессу доставили. Ведьма вроде на пляже колдовала. А ты, стало быть, человеческую кровь потребляешь. Леонозов Бумерангову. Не сердись ты на химоза, он не кусается. Расскажи про ведьм. Залежались мы тут, оторвались от жизни. Бумерангов. Средневековая история. Засиделся я вчера на песочке, стемнело. Слышу, собаки залаяли, и огоньки позади меня какие-то замелькали. Ко мне приближаются. Погранцы? Так точно. С собаками, а впереди два ветеринара с медалями. Хватайте его, орут. Он диверсант, саботажник. Мне и слова не дали сказать. Солдат какой-то бухой, по зубам треснул. Руки меня заломили. А потом тоже на все мои вопросы молчок. Я думал, приедем в часть, расскажу, кто я такой, за моим паспортом пошлют, удостоверение проверят, извинятся и отпустят. А старперов с медалями оштрафуют. Как бы не так. Допрашивал меня комендант Буручага. Параноик стопроцентный. Ты, говорит, марсианин, масон. Ни много ни мало. Не смотрите на меня так. Химкин. А мы и не смотрим. И не такое слыхали. Митя. Ты великий магистр. Я тебя узнал. Хомячков принесите. Срочно. Свеженьких. Бумерангов. Буручага кричал. Нам все известно. Старший научный сотрудник он. Видали мы таких сотрудников. Органы все про тебя знают. Им и прошлое, и будущее, как твоя ладонь, без телескопов, насквозь смотрят. Знаем мы, понимаешь, точно, что ты не земной человек, а пришелец. Что ты мне своим паспортом в морду тычешь? Паспорт как паспорт, только не твой. Видели в кино? Штучки-дрючки. Тело у тебя астрофизика Бумерангова, а суть скорпионья. Выкладывай все, рассказывай, где вы свое поганое гнездо свили. Каких еще советских людей погубили? В кого вселились? Кровососы космические. Сжогом буду сжечь. Когти из пальцев вырву. Все ты мне расскажешь, и ногой меня в живот. А потом держали меня 3 солдата, а комендант мне кожу электрическим утюгом жег. Что смеетесь? Вон, смотрите, до сих пор саднит. Задирает рубаху, показывает ожоги на груди. Через полчаса признался во всем. Буручага сказал, пиши сам все как есть, чистосердечно. Я написал, что прислан с Марса на Землю с заданием взорвать рыбзавод. По пляжу бродил в виде скорпиона, искал людей, выл и клешнями скрипел. У всех встречных высасывал кровь. Влез в тело Бумерангова, установил телепатическую связь с подпольной ложей в Варваровке. Соломоновы ключики спрятал в специальном тайнике. С виду вроде камень валуна, а откроешь — чудеса техники, рация марсианская. Собираюсь проникнуть на винзавод в Абрау, отравить там шампанское. Навели меня дельфины. Буручага прочитал и от удовольствия закрякал. Всему поверил, идиот. Запер меня в железном ящике. Там духота, жарко. У меня сердце схватило, и спазмы в горле начались. И в штаны делал. Под утро другой следователь со мной беседовал, багровый такой, как будто 10 лет из запоя не вылезал. Прочитал он мое признание, нахмурился и сказал. «Издеваешься, сволочь обоссанная? Над органами издеваешься? Жаль, времечко наше прошло. Разодрали бы мы тебе за твое творчество, срако. Но ничего, опомнятся, вспомнят. Там и поквитаемся. Посидишь в дурдоме месяцок. Будешь жаловаться, рот зашьем свинцовой ниткой». И машину вызвал. Отвезли меня сюда, вымыли, переодели. Доктор со мной беседовал, Рубинштейн. Сказал, галлюцинация. Никто меня, мол, не арестовывал, в марсианстве и кровососании не обвинял, в железный ящик не сажал, показалось мне все это. Намекнул, что лучше месяц тут, чем назад к Буручаге. Химкин, при Брежневе тебя бы тут за полгода в инвалида превратили, а сейчас помучают и отпустят. Перестройка. Были тут и Суслов, и Андропов, и Жуков, и Ворошилов. Был даже Сталин, маленький такой армяшка, все кричал. «Вызовите Берия! Арестуйте Политбюро!» Но марсиан вроде не было. А масоны все тут как тут. Все врачи ихнего племени. Рубинштейн, Соколов, Непомнящий. Еще недавно лютовали. А теперь присмирели, принюхиваются. Леонозов. «Не злобись, Химоза. Электрошок не подействует. Ты, академик, почитай нам свою астрономию. Какая-никакая, а развлекуха». Бумерангов. «А про что?» Леонозов. «Открой, где открылось, и читай». Бумерангов. «Антарес. Антарес. Красный сверхгигант. В 1000 раз больше Солнца. Двойная звезда в созвездии Скорпиона. Есть такое насекомое на небе». Химкин. «Знаю, знаю, над морем висит. Вот бы туда слетать, а? Только на Ту-104 долго добираться. Хотя по дороге можно в Подкидного». Бумерангов. «Будь Антарес на месте Солнца, достал бы до Юпитера. Вокруг звезды полевая туманность. Светит в 10 000 раз ярче Солнца. А масса всего в 10 раз больше солнечной. Разряженная звезда, плазменный пух. И спутник недалеко летает, карлик голубой. Жизни там нет, условия не те». Химкин. «Это ты, астроном, загнул. Мы ж тут живем. Думаешь, там условия хуже, чем в Анапе? Не поверю. Там живут антары с 3 глазами и 3 руками. К Мите. Понимаешь ты это, Митяй? Ты тут в грязной палате торчишь, о хомячках мечтаешь. А там, далеко, между оранжевой звездой Антарес и ее голубым небесным компаньоном, парит в пространстве планета чудесная. На ней обитают 3-глазые люди. Одним глазом смотрят на Антарес, другим — на компаньона, а третьим — на тебя, Митяй, смотрят. И думают, они слетать ли в гости к 2-ногим, 2-глазым друзьям. Давненько не бывали мы на Черноморском побережье. Подумали, сели в летающие тарелки, и фи, уже тут-то у нас на психодроме». Это был отрывок из сатирической пьесы «Анапа» берлинского писателя Игоря Шесткова, вошедший в сборник «Вазелин». 4 шестковских тома только что вышли, 2 в Киеве и 2 в Петербурге. И на этом мы заканчиваем программу «Мнимости Шесткова». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».